Портал был не моложе здания. Обрамлявшие его барельефы давно превратились из позолоченных в серо-зеленые. «Сегодня ночью введены ограничения на 0Т», — продолжал архивариус. «Но на пасы, видимо, попасть можно. До появления там этих варваров, как бы их ни называли, осталось около 200 часов. В два раза больше, чем у Возрождения». Он сжал мое запястье, и я ощутил, как дрожат его пальцы. «Господин Северн, как вы думаете, что будет с моими архивами? Неужели они посмеют уничтожить плоды человеческой мудрости за 10 000 лет?» Его рука бессильно упала. Я не совсем понял, кого он имел в виду. Бродяг? Луддитов-шрайкистов? Участников беспорядков? Гладстон и правителей гегемонии, готовых пожертвовать мирами первой волны? «Нет», — сказал я, протягивая ему руку. «Уверен, до этого не дойдет». Эдвард Б. Тайнер улыбнулся и отступил на шаг, устыдившись, что дал волю чувствам. Мы еще раз обменялись рукопожатием. «Удачи вам, господин Северн, куда бы ни привели вас в странстве». «Храни вас Бог, господин Тайнер». Я еще ни разу не произносил этих слов и немало удивился, когда они слетели с моего языка. Отыскав пропуск, выданный мне Гладстон, я набрал 3-значный код Пасама. Портал извинился, сообщил, что в данный момент попасть туда невозможно, затем переварил своими туповатыми процессорами тот факт, что в него вставили специальный пропуск, и с жужжанием включился. Кивнув на прощание Тайнеру, я шагнул в портал, уверенный, что, не отправившись прямиком на ТКЦ, совершаю серьезную ошибку. На пасами стояла ночь, куда более темная, чем смягченный городскими огнями сумрак возрождения Вектор. К тому же здесь вовсю лил дождь, настоящий ливень, грохочущий по крышам и вызывающий одно единственное желание — свернуться калачиком под парой толстых одеял. Портал находился под навесом в каком-то дворике с галереей, и я сразу ощутил сырое дыхание ненастной ночи. Атмосфера на пасами была в 2 раза разряженнее стандартной, а его единственное обитаемое плато вдвое выше над уровнем моря, чем города Возрождения Вектор. Я готов был тут же повернуть назад, только бы не выходить в эту ночь под этот беспощадный ливень. Но из темноты вынырнул морской пехотинец с винтовкой наперевес и спросил у меня документы. Я предъявил ему пропуск, и он вытянулся в струнку. «Это Новый Ватикан?»
«Так точно, сэр!»
Сквозь завесу дождя блеснул освещенный купол. Я указал на него. «Собор Святого Петра?»
«Так точно, сэр!»
«Могу я найти там монсеньора Эдуарда?»
«Пройдете через двор, на площади свернете направо, невысокое здание слева от собора, сэр!»
«Спасибо, капрал!»
«Я рядовой, сэр!»
Плотнее закутавшись в свою короткую накидку, очень изящную и совершенно бесполезную под таким ливнем, я побежал через дворик. Какой-то человек, вероятно, священник, хотя на нем не было ни сутаны, ни белого воротничка, открыл дверь и впустил меня в вестибюль. Другой, сидевший за деревянным столом, сказал, что монсеньор Эдуард, несмотря на поздний час, находится здесь и не спит.
«Вам назначена аудиенция?»
«Нет, но я должен поговорить с монсеньором. Это очень важно».
«На какую тему?»
Вежливо, но настойчиво спросил человек за столом. Мой пропуск не произвел на него ни малейшего впечатления. Видимо, мой собеседник — епископ, не меньше. «Об отце Поле Дюре и отце Ленари Хойте», — сказал я. Он кивнул, прошептал что-то в микрофон-бусинку на своем воротнике, такой маленький, что я его не сразу заметил, и повел меня через вестибюль. По сравнению с этим местом, трущоба, где жил архивариус, казалась дворцом. Мы очутились в неприглядном коридоре с грубо оштукатуренными стенами и еще более грубыми деревянными дверями вдоль него. Одна из них была открыта, и, проходя мимо, я мельком увидел каморку, очень похожую на тюремную камеру. Низкая койка, грубое одеяло, деревянная скамейка для ног, простой комод, на нем кувшин с водой и дешевый тазик. Ни окон, ни информационных стен или проекционных ниш, ни пульта для прямого подключения. Это жилище, пожалуй, даже не было интерактивным. Откуда-то доносилось устремленное к небесам монотонное песнопение, такое изысканное и архаичное, что у меня перехватило дыхание. Григорианский хорал. Мы прошли через просторную трапезную, столь же непритязательную, как и кельи, через кухню, где легко освоился бы повар времен Китса. Спустились по каменной лестнице со стертыми ступенями, миновали тускло освещенный коридор и поднялись по другой лестнице, еще более узкой, чем первая. Тут сопровождающий покинул меня, а я переступил порог одного из самых красивых залов, какие когда-либо видел. Мое сознание как бы раздвоилось. Я знал, что церковь вывезла на пасом собор святого Петра весь целиком, даже мощи, что были захоронены под алтарем и считались принадлежащими самому святому Петру. И в то же время мне казалось, будто я перенесся назад во времени, в тот Рим, который впервые увидел в середине ноября 1820 года. Город, где я жил, страдал и умер. Красоте и великолепию этого помещения мог бы позавидовать самый величественный зал ТК-центра. Оно достигало 600 футов в длину, и его дальние углы терялись во мраке. Ширина, там, где трансепт пересекался с нефом, составляла 450 футов, а безупречный купол, творение Микеланджело, поднимался над алтарем почти на 400 футов. Бронзовый балдахин работы Бернини, поддерживаемый витыми византийскими колоннами, обрамлял главный алтарь, создавая в дивной бесконечности зала соразмерный человеку тихий уголок, где ничто не мешало общению с Господом. Кроткие огоньки лампад и свечей отвоевывали у мрака отдельные участки базилики, отражались в гладких травертиновых плитах и вспыхивали искрами на золотых мозаиках, выделяя детали фресок и барельефов, украшающих стены, колонны и гигантский свод. А наверху бушевала гроза, вспыхивали молнии, заливая желтые витражи мгновенным феерическим блеском и протягивая световые щупальца к престолу святого Петра. Работы Бернини. Я замер в тени апсиды, страшась даже дыханием осквернить священное безмолвие. Не знаю, сколько времени я так простоял, не смея пошевелиться. Но вскоре мои глаза привыкли к полумраку, контраст между вспышками молнии и золотыми огоньками свечей стал не таким резким, и тогда я заметил, что в апсиде и длинном нефе нет скамей для молящихся. Здесь, под куполом, не было и колонн. Вблизи алтаря, примерно в 50 футах от меня, стояли два близко сдвинутых стула. На них сидели, наклонясь друг к другу, двое мужчин, всецело поглощенные беседой. По их лицам пробегали блики от свечей и большой лампады перед изображением Христа в темном алтаре. Оба собеседника были немолоды. Оба принадлежали к духовенству. Во мраке белели их воротнички. Присмотревшись, я узнал в одном из них монсеньора Эдуарда. Его собеседником был отец Поль Дюре. Сначала они, должно быть, испугались, оторванные от своей тихой беседы призраком в черной накидке, который вынырнул из темноты, бормоча, как помешанный «Дюре! Дюре!» и еще что-то о паломничествах и паломниках, гробницах времени и шрайке, и скинах и гибели богов. Монсеньор не стал вызывать охрану. Совместными усилиями он и Дюре успокоили пришельца и попытались извлечь смысл из его горячечной болтовни. Мало-помалу завязалась вполне осмысленная беседа. Да, это был самый настоящий Поль Дюре. Не гротесковый двойник, не андроид-дубликат, не кибрид с воскрешенным сознанием. Я уверился в этом, задавая ему вопросы и слыша ответы, разумные и обстоятельные, но окончательно убедило меня в его подлинности живое тепло старческих рук и глубокие, грустные глаза священника.